Москва, 15 июня, среда, 23:19. Андрей прекрасно знал, что такое затяжной прыжок. Ему доводилось переживать упоительные, полные чистого восторга и еще более чистого адреналина мгновения свободного полета. Когда между тобой и землей лишь пустота, а запас магической энергии заботливо выскоблен до донышка, чтобы не было никакой поддержки, кроме свернутого за спиной парашютного шелка. Чтобы все по-настоящему. Чтобы страх смешался с восторгом, породив невероятное, длящееся считанные минуты, но запоминающееся на всю жизнь чувство. На фоне затяжного Ризнаку ерундой показались и дельтаплан, и даже левитация. Но прыжок во времени ударил по его ощущениям так, как встречает увлекшегося противника опытный боксер, безжалостным, срубающим с ног встречным. Андрей ожидал чего-то похожего на портал, а оказался нигде. Нет, самое страшное заключалось в том, что он оказался никогда. Отсутствие времени навалилось курганом сырой земли, и пронзительная паника заполнила свихнувшийся мир. Так не бывает. Исчез. Испарился куда-то, делся стержень, на который секунда за секундой нанизывалась реальность бытия. Исчезло то, чего не видно, но чем пропитана каждая клетка, каждая молекула, каждая мысль. Исчезла основа. Нет, исчезла тележка, что тянет в мир вперед, не дает ему уснуть постоянными обновлениями. «Помогите!» Показалось, что рухнуло все, потому что без времени нет порядка, а беспорядка нет Вселенной. Ибо стремление не есть механика. Без времени нет будущего, а значит, нет никакого вперед. И все теряет смысл, ибо Ураборос — символ, а не стремление. Движения нет, а значит, нет жизни. А значит, Андрея нет, ибо он жизнь, а не сгусток воды. И то, что его нет, Андрей принять не мог. И потому закричал в голос. «Ризнык!» — рявкнул Артем. «Проклятие!» Кортес вжал в пол педаль. «Держись!» Тяжелая машина затормозила столь резко, что молодой едва не влетел в лобовое стекло носом и замерла, как вкопанная, едва не сбив бампером стоящего на дороге чела. «Откуда он взялся?» «Плевать!» Кортес и сам не ожидал, что заведется настолько сильно. Он выскочил из кабины, в прыжке выхватив пистолет и тут же резанул. «Стоять!» не обращая внимания ни на что вокруг. А все потому, что опытный наемник видел не самого опасного преступника тайного города, за которым с утра безуспешно гонялись маги великих домов, а нахала, с ног до головы изгадившего его чернильным клеем. Эта выходка задела Кортеса до глубины души. Впервые за много лет нахлынули обида и желание поквитаться. И именно они помешали правильно оценить обстановку.
«Стоять!» «Руки! Не прячь руки!»
Артем вскинул свое оружие, многозадачный магический жезл, на полторы секунды позже, однако выглядел не менее грозным, чем напарник. «Допрыгался!» «Докуда я, по-вашему, допрыгался?» скептически осведомился Андрей. Но руки поднял, точнее, приподнял, и обратил ладонями к наемникам, обозначив миролюбие. Не хотел, чтобы началась стрельба. «До нас допрыгался!» уточнил Артем, переключая жезл в режим паралитик.
«Скорее уж вы до меня». «Неважно».
«Важно», — не согласился Ризнак. «Потому что не задержи я работу артефакта, вы бы сейчас частично находились тут, а частично 9 часов назад».
«Спасибо, что спас наши шкуры», — улыбнулся Артем. «А теперь будь добр, не сопротивляйся, и все получится так же хорошо, как с тыцем».
«Какие 9 часов назад?» — насторожился Кортес.
Он, в отличие от напарника, уловил главную фразу разговора.
«Вокруг посмотри», — предложил Ризнак. «Тебе не кажется, что стало темнее?»
Наемники примчались к забытой пустыне в разгар дня, защищая темными очками глаза от летнего солнца и вовсю проклиная жадных американцев, не поставивших в М-35 кондиционер. Но сейчас оба ощущали прохладу позднего вечера и машинально сняли очки. В наступивших сумерках они мешали, а не помогали.
«Ночь на дворе вовсе не потому, что я вас забросил на другой конец шарика», — продолжил Андрей. хладнокровно игнорируя направленное на него оружие. «Мы по-прежнему в Москве. Дерево справа и скромный купол на фоне стремительно темнеющего неба молчаливо подтвердили слова Ризнака. Паника во время перехода вас накрыла не потому, что портал оказался бракованным, или вы слишком быстро разогнались. Дело в том, что вы еще ни разу не совершали подобного путешествия. Мы с вами первые за много тысяч лет». И Кортес, к огромному удивлению Артема, вдруг опустил пистолет. Улыбнулся и завороженно спросил.
«Хочешь сказать, что мы переместились на 9 часов?»
«Мой артефакт — юлианский круг. Управляет временем», — подтвердил Ризнак. Наемники переглянулись.
«Да хоть спящим!» — проворчал Артем, продолжая держать жезл в полной готовности.
«Нет, это важно», — качнул головой Кортес, после чего чел, не спуская глаз с Андрея, убрал пистолет в кобуру и поинтересовался.
«Когда мы?»
«Сегодня, начало 12-го».
«Поэтому великие дома встали на уши. Они хотят заполучить артефакт?»
«Примерно так», — протянул Ризнак. Он понял, что наемники не знают о выселках, и решил не переполнять разговор ненужными подробностями. И тут же пожалел об этом.
«А ты задумал пристроить машину времени для своих скромных нужд?»
«В некоторых случаях. Незнание подробностей способно здорово испортить гладкое течение разговора. Если наемники решат, что он действует в мелких корыстных интересах, у них исчезнет уважение, и о мирном исходе встречи можно будет забыть. К тому же Ризнак не обольщался насчет продемонстрированного дружелюбия. Кортес оружие убрал, но Артем все еще держит его под прицелом, и парень не промахнется. Что делать?»
«Если я просто скажу, что не собираюсь оставлять юлианский круг себе, вы поверите?»
Осторожно поинтересовался Андрей.
«На слово?»
«Ага». Кортес задумался, а вот Артем решил не рисковать и уточнил.
«А если не поверим, сильно обидишься?»
«До драки». Диалог неспешно катился именно туда, куда Ризнак не хотел его заводить. И спасти ситуацию могло только чудо. А спас телефонный звонок. В кармане Кортеса сыграл веселый марш. Наемник поколебался, но все-таки ответил.
«Да? Привет, милая».
«Да, вернулись. Все в порядке». «Все целы?»
«Ага. Ага».
Наемник нахмурился.
«Поменялось? Запрещенный аркан?»
Глаза Кортеса стали холодными-холодными.
«Я понял».
И протянул удивленному Ризнаку трубку.
«Яна хочет с тобой поговорить».
«Итак, если твоя догадка верна, и Ризнак действительно придет сюда...»
«Обязательно придет», — произнес Сантьяго, уверенно глядя на цедящую слова Ирину. «Возрождение острова возможно только здесь».
Пару последних часов Сантьяго отсутствовал. Сказал, что должен помочь князю с зеркалом Нави. Оставил вместо себя Артегу. Уехал и лишь 5 минут назад вернулся в штаб. И сразу же попал на совещание. «И еще, надеюсь, ты не ошибся с координатами зоны острова», — продолжила воевода.
«В противном случае Ризнаку удастся задуманное, мы останемся в дураках и покроем свои головы несмываемым позором», — закончил Нав.
«Как видите, мне перспектива ясна. Так что, пожалуйста, давайте перейдем к делу». И подошел к оперативному столу, на котором операторы создали магический 3D-образ территории. Первый слой — рельеф и человские строения. Излучина Москвы-реки, слева — Коломенская набережная, справа — улица Гурьянова. Стрелка, образованная большим островом. На его западной стороне — причал с несколькими суденышками.
«Мы подогнали туда пару скоростных катеров на всякий случай»,
— доложил Артега, когда взгляд комиссара остановился на этой точке. Зона острова севернее стрелки почти на излучине отмечена красным. Выше по реке еще один причал, побольше, но он далеко. Второй слой — фигурки воинов, показывающие расположение и численность засадных отрядов.
«Штаб развернем со стороны Коломенской набережной, там есть где укрыться»,
— деловито продолжила Ирина. «На противоположном берегу встанет главная группа захвата. 5 лучших гвардейцев ордена и 5 дочерей журавля. В случае необходимости они левитируют до любой точки за считанные секунды». «А если потребуется плыть?» — осведомился Наф, придирчиво изучая длинную фигурку в белом костюме. Точнее, не столько ее, сколько едва различимую прическу. «Необходимо продумать все детали». «У частного причала скрыт резервный отряд, 2 командора войны и 2 дружинницы». «У штаба есть плавсредства?» «Мы осуществляем руководство», — сдержанно напомнила воевода. «Я распоряжусь насчет скутеров», — едва слышно предложил Артега.
«Будьте добры», —
кивнул комиссар. И любезно улыбнулся руководящей зеленой ведьме.
«Продолжайте, прошу вас».
«Отряды будут скрыты только от визуального наблюдения?» «Не надо острить», — скривилась Ирина. «Магическая маскировка наивысшего уровня не позволит Ризнаку почувствовать наше присутствие».
«Это хорошо».
«Первоначально я планировала заблокировать территорию для действия магии, однако отказалась от этой идеи».
«Ризнак может почуять неладное», — уточнил Делаэрт.
Судя по взгляду, которым наградила его воевода, именно рыцарь указал Ирине на ошибку. «К тому же я не уверена, что даже предприняв все необходимые меры, мы сумеем заблокировать Юлианский круг, поскольку принцип его действия неизвестен». Холодно закончила зеленая.
«То есть Ризнак сможет использовать магию во время операции?» Подытожил Сантьяго.
«Любое заклинание, кроме портала», —
хмыкнул Гуга.
«Если Ризнак решит прыгнуть в зону острова, то аркан переадресации мягко подхватит его на выходе и швырнет в автоматически созданный переход
в небольшую комнату без окон и дверей, воздух, который густо пропитан пыльцой морфея», — подхватила Ирина. «Один вздох, и клиент спит крепким сном».
«А вдох на выходе из портала делается рефлекторно?»
«Переадресацию маскирует жрица Зеленого дома, так что Ризнак, наверное, не заметит присутствия аркана»,
— вернул себе слово Делаэрт. Воевода дочерей журавля секундочку подумала, но решила не заострять внимание на ехидном «наверное» и даже не посмотрела на чудо. Скромно сложила руки и негромко, но очень веско произнесла. «Теперь главное. Если Ризнаку удастся возродить выселки, в дело вступят наши главные силы. 3 командора войны во главе с мастером превращений, 3 жрицы Зеленого дома и...» Ирина вопросительно посмотрела на Сантьяго.
«Советники Темного двора прибудут через 10 минут», — тихо сказал Наф.
«И советники Темного двора». Воевода позволила себе улыбку. «Маги такого уровня смогут вызвать 1 слезу, уничтожить остров и заглушить заклинание, прежде чем начнутся необратимые последствия. А на лице Москвы появится уродливая дыра с оплавленными краями». «Ты действительно Кортес?» — с искренним и потому вдвойне обидным удивлением осведомился Скар. «Настоящий?»
«Не отвлекайся», — угрюмо посоветовал наемник.
«Просто делай, что задумал».
Он лежал в пыли у заднего колеса М-35 и мрачно разглядывал довольного собой Хвана. Левый глаз Кортеса заплыл, в голове шум, руки связаны за спиной элементарными пластиковыми наручниками, ноги просто связаны. Артем... Он еще не пришел в сознание, упакован точно так же, только получил не в глаз, а в висок, и валяется у соседнего колеса. Финал безумного дня вырисовывался беспредельно унылым.
«Можно я тебя на телефон сфоткаю?» —
весело спросил Хван.
«Ты совсем не похож на себя самого в новостях Тигротком».
«Лучше не надо», — посоветовал наемник.
«Такое я тебе точно не прощу». «Ну, пожалуйста!» — я все сказал.
Паренек сделал шаг назад, извлек из кармана трубку, но почти сразу же убрал ее обратно.
«Чертовски мало света!»
«Только это тебя и спасло».
«Да, конечно».
Скар напал из-под тишка, но это не умаляло его заслуг. Вырубить 2 лучших наемников тайного города, пусть и не магов, дорогого стоит. А почему у них не сработали сигнальные и защитные артефакты, пусть сами разбираются. Сначала Хван прыгнул на болтающегося у капота Артема. Нижние руки работают по корпусу. Правой верхней в висок, левой в челюсть. Развернулся к выскочившему из кабины Кортесу. Первый удар нанес за секунду до того, как наемник выхватил пистолет. Ну а дальше аналогичная серия в голову и корпус, отправившая наемников в беспамятство. Кортеса на 3 минуты, Артема как получится. Ставка на скорость и внезапность полностью себя оправдала.
«Это я вас еще ногами решил не бить», — нахально продолжил мальчишка. «Пожалел, потому что...»
Однако долго измываться над поверженными противниками счастливчику не позволил телефонный звонок. Хван как раз прикидывал, как сподручнее подтащить Кортеса под свет фар, когда в его кармане запиликало и пришлось срочно выходить на связь.
«Да?»
«Да, все в порядке.
Машина оказалась именно там, где вы сказали. Да живы они, живы. Я сердобольный, бил не больно. Что у них в кузове?»
Дослушав инструкции, Скар медленно убрал телефон в карман и выдал короткое, но предельно емкое.
«Офигеть!»
Без труда описав царящее в душе чувство одним единственным словом. После чего вновь перевел взгляд на Кортеса.
«А ты знал, что у тебя в кузове?»
«Нет, блин.
Забыл спросить у заказчика»,
— съязвил наемник. И с беспокойством осведомился.
«Что собираешься делать?»
«Увидите», — махнул левый нижний Хван. «Нет, не увидите, в новостях прочитаете». И уверенно направился к заднему борту.
«Огонь!»
Единственным слушателем и единственным же исполнителем приказа был он сам. Но Бода все равно кричал всякий раз, когда нажимал на кнопку пульта дистанционного управления.
«Огонь!»
Видимо, вспоминая любимые с детства военные фильмы.
«Огонь!»
И заложил крутой вираж, заставив завизжать тормозами парочку машин.
«Вау!»
Бода мчался по Садовому на угнанном скутере. А каждое нажатие на кнопку приводило в действие очередное устройство, запускающее в сторону Кремля 3-4 шаровые молнии. Машины шарахались от лихача. Челы ругались. Плотные сгустки огня красиво летели в защищенную всеми мыслимыми и немыслимыми способами зону Кадав. Маги тайного города стояли на ушах. Весело.
«Огонь!»
И единственная ложка дегтя. Слишком раннее начало акции. Причем свои помешали, чтобы их спящий розгами выпорол. Руч и Латра с Заречного хутора. Что они делали в Москве, Бода сообразил сразу. Так что вопль «Стой, засранец! Целый день за тобой гоняемся!» прозвучал уже в спину. Бода успел смыться в портал, но переход засекли. А удаляться от центра юный Хван не мог, поскольку по совету дедушки Ми четырехрукие применили человский пульт управления с ограниченным радиусом действия. Пришлось воровать скутер и гнать по Садовому, прекрасно понимая, что долго веселье не продлится.
«Огонь!»
Залповые магические установки Хвана разместили на крышах домов. И Бода по очереди активизировал их, разрывая ночное небо огненными полосами. Восхищенная столица внимала. Пожарные мчались, ФСО напрягалось. Полиция реагировала.
«Огонь!»
И в Кремль полетела очередная шаровая молния. Внутрь ни одна не попала, но слух о том, что Кремль под ударом, уже гуляет. Доложил вездесущий Артега. Челы принимают шаровые молнии за метеоры, и около зоны Кадав формируется толпа любопытствующих. В сеть выложено 628 роликов, и их число непрерывно растет. Часть из этих роликов операторы вывели на телестену. И трио руководителей уже насладилось видами, пребывающей под обстрелом столицы. Блестящие росчерки шаровых молний действительно напоминали метеоры. Не очень крупные, зато яркие. И они надолго оккупируют новостные топы.
«Почему вы не поставили морок?»
— недовольно спросила воевода.
«Мы не в состоянии накрыть весь город», — развел руками Артега. «Накапливаем энергию на слезу и на защиту от нее».
Комиссар усмехнулся. Ирина поджала губы, но тут же спросила.
«Преступники найдены? Ищем». «Это хорошо, что Ризник отвлекает нас ударом по Кадав», —
громко произнес Гуга.
«Он пытается выманить нас в центр города, а значит, не догадывается о засаде у зоны острова».
«Не пора ли нам на берег?» — осведомилась воевода. Во-первых, ей хотелось оказаться подальше от попавшего под магический фейерверк района. Пусть с очередным скандалом разбирается дежурная жрица. Во-вторых, не терпелось оказаться там, где будут разворачиваться главные события. Финал погони за неуловимым преступником и, возможно, редчайшее в тайном городе зрелище — активизация запрещенного аркана. Ирина не понимала, что там, на берегу, ее нетерпение усилится на порядок. Однако рассказывать ей об этом никто не стал. «Пожалуй, пора». Сантьяго вновь посмотрел на помощника. «Прекратите безобразие. «Отыщите тыцевских балбесов и ждите дальнейших распоряжений». И шагнул в портальную, а из нее сразу за Ириной на Коломенскую набережную, с которой открывался превосходный вид на противоположный берег Москвы-реки. Темные воды неспешно бегут к стрелке, чтобы разделиться, а затем вновь сплестись в единое, устремленное к югу целое. «Обратите внимание на звезды, господа», — предложил Сантьяго.
«Их нет», — отрезала воевода.
«А потому ничто не может нас отвлечь. И кажется, что сама природа замерла в ожидании развязки».
Ирина и Гуга повернулись и с некоторым удивлением посмотрели на Нава. Тот улыбнулся.
«Рад, что вы разделяете мое мнение».
«У нас все готово», — доложил Тамир, и тем не позволил воеводе и мастеру войны достойно высказаться. «Аркан переадресации активизирован. Система маскировки работает штатно». Импровизировать с передвижным командным центром Лас-Вегасам не пришлось. Они просто подогнали на набережную свой додж-караван под завязку набитой аппаратурой и уверенно, словно из собственного логова в цитадели, осуществляли техническое прикрытие операции. «Резника ищем и ждем», — добавил дожевывающий бутерброд с сыром Доминго. «Вероятность его появления 99%. И хлебнул чаю из термоса.
«А вдруг он все-таки не придет?» — неожиданно забеспокоилась Ирина. «Ему ведь все равно, когда возрождать выселки».
«Что ему стоит прыгнуть в следующее полнолуние?»
— поддержал зеленую Гуга. «Но мы не прыгнем», — негромко произнес Сантьяго.
«О том и речь».
«И за подаренное нам время мы не спеша, но быстро исключим все ложные отклики его пчелиного роя». Комиссар улыбнулся. Вернувшись, Ризнак окажется как на ладони.
«Тогда он снова прыгнет».
«Он привязан к полнолунию и этому месту». Сантьяго медленно прошелся вперед, остановился в паре шагов от воды и закончил. «Единственный шанс Ризнака возродить выселки сейчас. Пока, как он думает, нам ничего не известно о его планах». Близкая полночь — не время для сна, тем более летом. Тем более в большом, наполненном соблазнами городе. Многочисленные фонари создают искусственный день, рассвеченный всполохами рекламы и вывесок. Из кафе и ресторанов выходят смеющиеся гости, иногда слишком шумные, иногда агрессивные, но всегда немножко пьяные. По улицам проносятся машины. Лет 20 назад их даже днем было меньше. Гудят клаксоны, ревут двигатели мотоциклов. Откуда-то доносится завывание сирены скорой, но за ограду замка посторонние звуки практически не долетали. Три высокие башни в самом начале проспекта Вернадского не спали. Свет горел во многих окнах. Но производили впечатление решивших отдохнуть великанов, буквально излучая умиротворяющий покой. Древняя чуть дремала. Даже охранники у главных ворот позволили себе слегка расслабиться, а потому не сразу среагировали на тихий стук в калитку. «Посмотри», — распорядился старший, когда просьба открыть повторилась. Рядовой поднялся, чуть сжал левый кулак, приводя боевой аркан в положение «почти активизирован», и, не спрашивая, открыл. И оторопел. «Ибо, кажусь, на пороге спящий, это вызвало бы куда меньшее изумление. А может, вообще не вызвало, поскольку все знают, что спящий рано или поздно проснется. Но появление князя темного двора в одиночку, скромно стучащегося в калитку, ударило рядового будто обухом по голове. Несчастный чуд уставился на закутанную в черный плащ фигуру и принялся что-то бубнить. То ли безнадежно запоздавшее защитное заклинание, то ли устное завещание, а застрявший в ладони боевой артефакт растворился тихим дымом. Старший и второй гвардеец отскочили к дальней стене, а из-под низко опущенного капюшона раздался клокочущий голос.
«Скажи магистру, что нужно поговорить».
Луна восходит, а его все нет.
«Германа?»
— хмыкнул Делаэрт. «Ризнака», — уточнил Сантьяго. «Но Германа, если вдуматься, тоже». Темные воды Москвы-реки полусонно бежали к югу, не сильно пиная, словно приглашая с собой покачивающиеся у берега скутеры. Попискивали комары, периодически погибая под недовольными шлепками. Засада считалась секретной. Использование магии в личных целях строжайше запретили. И отвыкшие от комариной наглости колдуны стоически переживали испытания. С севера довольно быстро приближался ярко освещенный и окутанный звуками музыки прогулочный теплоход.
«Прогулочный теплоход? Откуда?» — взревел Делаэрт. «Лас-Вегаса!» — не менее громко рявкнул Сантьяго. «Почему не предупредили?»
«Мы сузили зону сканирования, но увеличили точность».
«Идиоты!» — выдала Ирина. «Маги тайного города ждали одного Андрея, а получили кучу челов, которые...»
«Пароход битком набит откликами Ризнака», — доложил побледневший Тамир.
«На каждой палубе, в каютах, почти все пассажиры и команда».
«Такое даже теоретически невозможно»,
— выдохнул ошарашенный Гуга.
«Вероятность мизерная. Это обман».
«Никакого обмана», — хладнокровно отозвался Тамир. «Можете проверить».
«Вероятность появления Ризнака 100%»,
— скучным голосом поведал прищурившийся на свечу Доминго. «Он где-то рядом».
«Обсудим вероятности потом», — громко произнес Сантьяго. «Что делать?»
Певец надрывался, терзая ночную реку беспощадной романтикой. И под его вопли теплоходик уверенно продвигался к зоне острова.
«Уберите его!»
«Мы не можем, переадресация!»
«Уберите переадресацию!»
«Чтобы ее снять, понадобится 4 минуты!»
«И маскировка!»
«Я на палубу!»
Принял решение Делаэрт.
«Надо обыскать пароход!»
«Гуга, стойте!»
Сантьяго пытается напомнить, что делать портал не следует, но не успевает.
Разгоряченный рыцарь широко шагает в вихрь перехода,
а в следующее мгновение начинается бедлам.
«Йо-ху!»
Скар гонит М-35 как боевую колесницу.
В буквальном смысле, поскольку перед грузовиком несутся 2 единорога.
Магические постромки привязаны к бамперу и натянуты, как струны. Кажется, вот-вот лопнут, и освобожденные монстры рванут еще быстрее, яростно вытаптывая все и вся на своем пути. Гулкий рык единорогов смешивается с ревом двигателя, остервенелым воем заклинившего клаксона, а главное — с длинными пулеметными очередями. Скар задал направление, после чего бросил руль и прильнул к Браунингу, водя стволом по частному причалу. Крупнокалиберные пули в щепы рвут лодки, вдребезги разносят моторы и панели управления, под хохот прильнувшего к пулемету юноши. И эти же пули отсекают магам резервного отряда путь к реке, оставляя единственную возможность добраться до теплохода по воздуху. Колдуны взлетают. М-35 срывается с дороги и подпрыгивает на кочке. Связанного Кортеса подбрасывает на сиденье и основательно прикладывает головой о потолок.
«Дерьмо!»
«А ведь скажут, что мы проиграли мальчишке!» — бормочет Артем, ухитрившийся упереться в угол между дверцей и задней стенкой кабины. «И хоть немного спастись. Проиграли по-настоящему, а не потому, что Яна велела сделать вид».
«Такова участь наемника. Обычно нам платят за победу, но иногда за позор», — философствует Кортес.
И снова прикладывается макушкой о потолок.
Неуправляемый грузовик несется неведомо куда.
«Колдуны взлетают. Наведите морок! Уже!»
Веселящиеся на палубах челы не должны видеть творящееся вокруг безумство. Это зрелище не для их нежной психики. Танцевальная музыка, громкий пьяный смех, вопли. «Давайте же фейерверк!» никак не согласуются с мрачным строем левитирующих магов, готовящихся высадиться на палубу теплохода и с крылатыми тварями. Оставивший оружие Скар выпускает монстров одного за другим. Подхватывает с пола, ловко освобождает от пут и подбрасывает через разрез в брезенте вверх, как голубей. Обретшие привычный размер твари соображают плохо, решают, что пора в бой. Ведь их привезли, разозлили, освободили. А прочитанное Хваном заклинание указывает на цели и добавляет агрессии. Виверны и грифоны бросаются в атаку, не позволяя магам основного отряда добраться до ярко освещенных палуб. Темное небо разрезают росчерки эльфийских стрел, обрамленные воплями боли и могучим ревом крылатых. Когти, клювы и магия сплетаются над московскими водами в кровавый хоровод, а теплоход по-прежнему приближается к невидимой и неизвестной ему цели.
120 ярдов до зоны острова! Я туда! Гуга, стойте!»
Но навский крик лишь подстегивает обо всем позабывшего рыцаря. Делаэрт ныряет в портал, выходит на верхней палубе, победительно улыбается и тут же проваливается в переадресацию, чтобы заснуть геройским сном в маленькой, наполненной пыльцой морфея комнатке.
«Идиот!» — шипит Ирина.
На этот раз Сантьяго не спорит. Над теплоходом гулко расходится шаровая молния. Крик «Не надо!» Кто-то из чудов пытается оседлать Грифона, но остальные маги противостоят крылатым тварям традиционным способом, пытаясь отогнать или убить. Получается плохо. Погибла лишь одна виверна, визжа и вопя, упавшая в Москву реку. Зато вышли из боя два командора войны. 100 ярдов до зоны острова. М-35 врезается в дерево, которое обезумевшие от азарта единороги обижали с разных сторон. Копыта и колеса начинают рыть землю. Сантьяго и Ярина мчатся на подстегнутых магией скутерах. В лицо ветер и брызги. Сверху сыплются обгорелые перья и грубые ругательства. Воевода напряжена, но продолжает делить обязанности. «Я на верхнюю палубу, а ты в машинное. Останови эту хренову лодку!» «Как скажешь». Швартоваться никто не собирался. Ярдах в 30 от борта Нав и Люда почти одновременно отталкиваются, добавив к силе мышц заклинания кузнечик. Гигантским прыжком преодолевают оставшееся расстояние и оказываются на корме пароходика.
«Увидимся как-нибудь!»
Выпрыгнувший из кузова Скар, Белозуба улыбается связанным наемникам, делает ручкой и шагает в портал, на Алтай. Наемники переглядываются, кисло морщатся, после чего Кортес активизирует спрятанный в накладной ноготь нож и в секунду избавляется от пут.
«Ты умеешь обращаться с единорогами?»
«Надо позвонить чудом!» 80 ярдов до зоны острова. Грузовик лег пузом на землю. У единорогов заканчивается истерика, и они разворачиваются, пытаются понять, что же их держит. И почему странная телега перестала рычать и вонять соляркой? Два грифона мертвы. Один улепетывает в печатнике. За ним бросаются две ведьмы. Две другие уже провалились в дырке жизни, рассчитывая залечить раны в обители эрлийцев. Воевода идет по верхней палубе. Лица, лица, лица. Улыбки, смех, крики. Челы уже набрались. Некоторые в стельку. И безумно раздражают Ирину, отчаянно пытающуюся отыскать в толпе знакомое лишь по фотографиям лицо. Воеводу скрывает морок. Она же, только в коротком платье, в туфлях на высоком каблуке и без оружия. Поэтому предложение «Красавица вина» приходит чуть не на каждом шагу.
«Поцелуемся!»
«Где ты, Ризнык?» «Явно не здесь. Следующая палуба». А сверху уже спрыгивают златокудрые дочери журавля. Лас-Вегасы вызвали подмогу. Свежая пятерка чудов оттеснила монстров к северу, а дружинницы бросились на помощь воеводе. 50 ярдов до зоны острова. Единороги принюхиваются, взбрыкивают, всхрипывают и бросаются за улепетывающими из кабины наемниками. Сидеть в машине ни Артем, ни Кортес не собирались. Монстрам не хватает пары секунд и пары ярдов, чтобы нагнать добычу. Постромки натягиваются, заставляя тварей встать на дыбы, и их раздраженное ржание звучит для наемников торжественным гимном. Сантьяго неспешно спускается в машинное и вежливо приказывает. «Выключите двигатель, пожалуйста».
«Что?»
Плотный мужик в спецовке удивленно смотрит на Франта в белом костюме, принимая его за упившегося гостя. Но Сантьяго роется в кармане и демонстрирует механику жетон. «Стоп, машина, пожалуйста. Полиция». На секунду задумывается и уточняет. «Я из полиции». Дополнительно чел видит в руке комиссара пистолет. Не зря морок считается прекрасным средством убеждения. Тяжело вздыхает и выполняет приказ. «А теперь, пожалуйста, задний ход. Им нужно, чтобы Ризнык не добрался до зоны острова. И если он на теплоходе, теперь этого не случится». Два советника темного двора, три жрицы зеленого дома, три лучших командора войны и мастер превращений молча смотрят на ярко освещенный теплоходик, потому что ему осталось 20 ярдов до зоны острова. Но расстояние больше не умирает, наоборот, начинает расти. Грибные винты бурлят в противоположном направлении, и судно идет назад.
Сантьяго подключает телефон к конференции и прикладывает аппарат к уху. «Ирина?»
«Ризнака нет. Он не на борту»,
— тихо говорит Тамир.
«Что?»
«Что?»
— отзываются Нав и Люда в два разъяренных голоса.
«Все это время Ризнак плыл в гидрокостюме под днищем корабля, и теперь...»
Комиссар все еще в машинном и потому кричит: «Ирина!» Андрей плывет к зоне острова. Один из советников медленно поднимает руку, готовя знак остальным. Теплоход обречен, но это его проблемы. Надо избегать опасных мест. Маги левитируют прочь, потому что сейчас самое благоразумное — бежать от слезы земли подальше. Бежать, пока еще есть возможность. Сантьяго смотрит на ошарашенного механика, на его помощника и устало спрашивает: «Кто-нибудь снял переадресацию?» Они молчали в одной из беседок замкового парка. Франц де Гир, великий магистр ордена, плечистый, далеко еще не старый мужчина, облаченный в традиционную бордовую рубаху до пят, но без короны и жезла, украшал повелителя чуди, лишь лишенный оружия пояс. Белокурая Всеслава, блистательная королева Зеленого дома, примчавшаяся на неожиданное совещание, закутавшись в тонкий шелковый плащ. И князь Темного двора. Сам. Они молчали уже 2 минуты, поскольку все слова прозвучали, и раздумья их должны были вот-вот смениться решением. Непростым решением, которое может все исправить. Или все изменить. Или все уничтожить. Они должны были, потому что именно сейчас их право приказывать сменилось их обязанностью брать на себя ответственность. Они должны были, потому что никто, кроме них, не имел права определять судьбу тайного города.
«Да»,
— выдохнул наконец Чуд.
«Пусть будет так».
«Да», — кивнула королева. «Я согласна».
«Да», —
подытожил глухой голос из-под черного капюшона.
«Так разумно».
Ирина взмывает над бортом. Зависает, активизирует аркан зрения сквозь воду и видит несущегося к зоне острова Ризнака. Сколько ему осталось? Ярд? 2? 5? Или он уже на месте? Понять нельзя, нужно успеть. Нужно, даже если поздно. Даже если земля уже всплакнула проклятой слезой, потому что вдруг они будут ждать до последнего. Воевода позабыла о том, что первый призывала к использованию запрещенного аркана. Теперь она хочет другого, успеть. Хочет сделать так, чтобы у Ризнака ничего не вышло. И чудовищно опасное заклинание не прозвучало. Не нужно его здесь, в центре города. Не нужно. Ирина выпускает эльфийскую стрелу, но не ждет результата, не проверяет, некогда. А коршуном бросается вниз. Входит в воду, вызывая взрыв брызг, и хватает Андрея, пытаясь добраться до зажатого в его руках юлианского круга. Полусонные воды Москвы-реки, темные от ночи и крови, продолжают бежать куда-то к югу, не обращая внимания на опускающихся на дно противников. В ночном небе распускается первый залп праздничного фейерверка. А затем теплоход садится на неизвестно откуда взявшуюся мель.